В эфире радио «Крым Реалии» «Крымский вечер».
Крымский винзавод «Массандра» продан российской компании «Южный проект». Это дочерняя компания Банка «Россия» миллиардера Юрия Ковальчука. Ранее «Южный проект» уже купил в Крыму завод шампанских вин «Новый свет». Украина не признала ни сделку по «Новому свету», ни сделку по «Массандре». В украинском правительстве уже заявили, что продажа «Массандры» на этой неделе может послужить поводом для новых санкций против России. Насколько адекватно цена, которую заплатит за «Массандру» новый собственник, насколько адекватна сама продажа, это то, о чем я вижу, нас спрашивают уже наши слушатели в комментариях под трансляцией, и кто такой Юрий Ковальчук. Об этом поговорим в эфире радио «Крым Реалии». В студии Елена Римовская. Здравствуйте.
Тема дня.
Напомню, мы об этом рассказывали в нашем эфире, что в ноябре российские власти Крыма выставили «Массандру» на аукцион. Стартовая цена 5,3 миллиарда рублей. Накануне 14 декабря стало известно о том, что торги состоялись. Что же известно о сделке по состоянию на сейчас? 14 декабря 100% акций крымского винзавода купило общество с ограниченной ответственностью «Южный проект». Это дочерняя компания Банка «Россия». «Южный проект» заплатил за «Массандру» 5 миллиардов 327 миллионов рублей. То есть, как видите, цена не очень отличалась от стартовой, заявленной на аукционе. Второй участник аукциона, общество с ограниченной ответственностью State Group, предложил меньшую сумму за винзавод, по факту стартовую 5,3 миллиарда рублей. Что известно об этом «Южном проекте»? Компания, которая купила «Массандру», можно сказать, визитную карточку южного берега Крыма, в декабре 2017 года «Южный проект» купил завод шампанских вин «Новый свет» в Судаке за 1,5 миллиарда рублей. Компания «Южный проект» зарегистрирована в Санкт-Петербурге. Генеральным директором, по данным из открытых источников, значится Анна Ласточкина. Основным видом деятельности компании названо консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. У компании, которая купила «Новый свет» и сейчас купила «Массандры», как оказалось, нет веб-сайта, поэтому мы пытались найти какие-то контакты для обратной связи, нашли контакты, которые есть, ну, скажем так, в открытом доступе, обратились за комментарием, но вот на момент выхода в эфир никакого ответа мы не получили, поэтому если у компании будет желание все-таки ответить на наши вопросы, в частности, относительно того, как планируют развивать «Массандру», не смущает ли их то, что Крым аннексирован, и они купили по факту предприятие, которое было незаконно национализировано и сейчас приватизировано, пожалуйста, у вас есть такая возможность. «Южный проект», напомню, это дочерняя компания Банка «Россия». Основным акционером и бывшим председателем Совета директоров Банка «Россия» является Юрий Ковальчук. После аннексии Крыма Юрий Ковальчук и Банк «Россия» попали в санкционный список Соединенных Штатов Америки. Причем Банк «Россия» вот на данный момент он работает на полуострове, уже находясь под санкциями. Если найти пресс-релиз Министерства финансов США за 2014 год, когда Ковальчук и Россия были внесены в этот список, то можно найти такое упоминание, что Ковальчук входит в ближайшее окружение президента России Владимира Путина и считается одним из его кассиров. Это фактически фрагмент из этого пресс-релиза. Обязательно это в нашем эфире еще сегодня обсудим. Вопрос к вам, наши дорогие слушатели и зрители. Как вы оцениваете приватизацию «Массандры» и как думаете, как будет развиваться предприятие после того, как его приобрела российская компания? Звоните нам в прямой эфир. Эфир 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма, а 044 490 2905, это номер телефона для звонков с материковой части Украины. Кроме того, напоминаю, что у нас есть прямая видеотрансляция нашего эфира на YouTube-канале «Крым Реалии» и на Facebook-странице «Крым Реалии». Там есть возможность прямо под трансляцией оставлять свои комментарии. Вижу, что некоторые слушатели это уже делают. Если они будут по теме, обязательно буду их цитировать в нашем эфире. Напомню, что «Массандра» — это одно из крупнейших предприятий Украины и Европы по выращиванию винограда и производству высококачественных марочных вин. Завод был основан в XIX веке князем Львом Голицыным Голицыным. В 1898 году предприятие выпустило первое вино собственного производства. Массандра, также напомню, расположена на южном берегу Крыма. После аннексии Крыма украинский госконцерн «Массандра» сначала попал под так называемую национализацию, а вскоре был объявлен собственностью управления делами президента России. Отмечу, что Украина считает незаконным присвоение России украинских предприятий в Крыму. Эта так называемая национализация является, в частности, поводом для обращения Украины в международные судебные инстанции. 27 мая этого года российский парламент Крыма внес винзавод «Массандра» в перечень объектов, которые подлежат приватизации. В октябре этого года стало известно о том, что «Массандру» преобразовали из производственно-аграрного объединения в акционерное общество. А 14 октября депутаты в Крыму проголосовали за то, чтобы выставить «Массандру» на продажу до конца года. И вот 14 декабря уже стало известно о том, что есть покупатель. Напомню, что это структура, входящая в Банк России, и этот банк связан с миллиардером из близкого окружения президента России Владимира Путина Юрием Ковальчуком. С нами на прямой телефонной связи Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым и бывший советник министра аграрной политики Украины. Александр Сергеевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы уже знаем, что «Массандру» купили за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Что вы можете сказать об этой сумме? Как, насколько она, ну, скажем так, равнозначна тому, какую ценность реально представляет «Массандра»?
Ну, конечно, эта цифра совершенно неадекватна и не отображает рыночной стоимости. Оценить рыночную стоимость очень сложно, потому что это как минимум четыре составляющих. Во-первых, это земля. Уникальная и действительно золотой фонд Крыма, земля и виноградники. То есть это довольно, это самые особо ценные земли Крыма. Во-вторых, это сами здания и сооружения. «Массандра» владеет десятками тысяч квадратных метров исторических зданий на южном берегу Крыма. В-третьих, или, наверное, даже это вообще было бы, во-первых, это уникальное производство вина и довольно масштабная коллекция вин, которым более 100 лет. Ну и в-четвертых, что тоже не менее важно, это сама марка, торговый бренд «Массандра». То есть под этим брендом, продавая даже конфеты, они тут же получают какую-то добавленную стоимость. Это зарегистрированная торговая марка. Все это в сумме вызывало бы огромный интерес у инвесторов, и если бы Крым сейчас находился не в оккупированном полуострове, не был бы оккупирован, а был бы сейчас свободен, и если бы украинская власть решила продать завод «Массандра», то конкурс на покупку такого завода, ну, был бы просто событием планетарного масштаба. То есть абсолютное большинство крупных и довольно системных таких инвесткомпаний участвовало бы в конкурсе за право управлять и обладать этим предприятием. Это, конечно, ну, то, что произошло с этим сегодня конкурсом, это показатель того, что Крым, как оккупированная территория, инвестиционно совершенно непривлекательна даже для самих российских инвесторов, то, знаете, ну, как бы вот эти вот события, которые произошли вчера, это скорее такое раздача наград, ну, такое в России такая традиция существует давно уже, когда дают награду, ну, скажем, не по просьбе, а как бы как задачу. И уже не первый раз, когда Кремль обязывает какие-то компании, крупные российские компании, купить какое-то имущество в Крыму. Это происходит именно так, именно обязывает. То есть конкурса там на самом деле нет, и эти покупатели, эти счастливые обладатели, они назначаются в Москве. Также было с санаториями, которые точно таким же способом, по такой же схеме были переданы в управление государственным структурам или около государственным структурам Российской Федерации, богатым структурам. Также происходило с заводом «Новый свет», с этой же дочкой российского банка это происходило. Но решается в итоге одна задача, основная – завести деньги на полуостров. Потому что дотации, которые бюджет России предусматривает на содержание полуострова, не хватает. И постоянное дотирование, вот такая приоритетность в распределении финансов, она уже стала, ну и уже она как бы все 6 лет злит и раздражает другие регионы России, которые от этого страдают, с которых срезали эти деньги, с их долгосрочных программ, это все поснимают. То для того, чтобы реализовывать те задачи, которые Кремль пытается инфраструктурно реализовать в Крыму для обеспечения своих военных баз, строительства мостов и всякого остального, все это для обеспечения тех же самых военных баз, для этого обязывают покупать вот такое крымское имущество. И в этой связи деньги поступают именно на полуостров, и потом из бюджета тратятся вот на те задачи, которые Кремль обещал, так сказать.
Александр Сергеевич, как вы считаете, угрожает ли что-то заводу после вот этой так называемой приватизации? Я посмотрела и, в принципе, наблюдала за тем, что на протяжении последнего месяца говорили представители так называемых властей Крыма. Все подавали вот эту продажу Массандры как потенциальный толчок к развитию этого предприятия непосредственно как предприятия винодельческого. Как вы считаете, будет ли Массандра развиваться после этой сделки?
Заводу Массандра, как и другим винодельческим, и не только винодельческим предприятиям, есть угроза, начиная с 2014 года. С того момента, как это все оказалось на оккупированной серой территории, то предприятия экспортоориентированные, импортоориентированные, которые импортозависимые, все предприятия, которые были интегрированы в мировую систему, попали вот в эту изоляцию. И это, конечно же, пережить практически невозможно. То есть все они находятся в состоянии стагнации. То же самое происходит и с Массандрой. Массандра экспортировала свои вина, и оттуда была довольно серьезная валютная выручка. Портвейн Массандры был признан во всем мире. И, скажем, мы были там чуть ли не единственной страной, которая имела право называть свое вино Модерой. Поэтому то, что сейчас происходит на оккупированном полуострове, это не увеличивает эту угрозу. Она и так была максимальной с 2014 года. Это очередное копошение оккупантов внутри своих каких-то задач. Еще раз говорю, задача сейчас у них решается, как завести деньги на полуостров. Ускорит ли это распил Массандры? Они его могли распилить, ее могли распилить в любой момент и до этой приватизации, так называемой, и после это может произойти. То есть там никаких способов повлиять сейчас на оккупантов в принципе нет, кроме санкций, которыми Украине нужно эффективнее пользоваться и всему миру. А то, что касается развития и возможного развития, винодельческая традиция в России, мягко говоря, слабая. Вино в России – это не популярный напиток. Популярный напиток в России – это водка, боярышник, самогон.
Уверена, что некоторые наши слушатели с вами не согласятся, но все же ваше мнение.
Я говорю, конечно же, есть некоторые слушатели, которые и Путина не выбирали. И такие слушатели тоже есть, поэтому нельзя сказать, что вся Россия там одинакова. Я говорю о популярности этих алкогольных напитков. Традиции виноделия в России, это я сейчас, опустим мое личное отношение ко всему, что происходит, потому что я действительно сейчас очень заволнован и злой на эту ситуацию, конечно же. Я 6 лет не был дома, и на моих глазах оккупанты разрывают наши ценности, да? Допустим, это опустим. Действительно, традиции виноделия в России крайне и крайне слабые. И нет ценности виноделия в России. В Украине эти традиции, они тоже не так давно, последние лет 10, как только украинское вино стало достойным напитком. До этого это было только крымские вина. Сейчас очень хорошие есть и одесские вина, и даже херсонские. Но я это к тому, что перспектива развития Массандры только для российского рынка, это перспектива крайне туманная. Потому что Массандра имеет развитие, связанное только с мировым рынком. И вот там есть развитие. Если Массандра будет экспортировать свои вина в мир, тогда это действительно, ее ждут большие перспективы. Но, к сожалению, до тех пор, имеем то, что имеем, да, до тех пор, пока Крым оккупирован, ни о каком мировом экспорте речи быть не может. Ну, разве что можно будет экспортировать вот эти страны, которые признали аннексию Крыма. Не буду их даже напоминать, чтобы не злить снова ваших слушателей.
Спасибо вам большое. Я не знаю, на самом деле, злите вы наших слушателей или нет, просто предположила, что, возможно, некоторые ваши заявления могут быть дискуссионными. Это был Александр Лиев, бывший министр курортов и туризма Автономной Республики Крым, бывший советник министра аграрной политики Украины. Александр в своем комментарии отметил два важных момента, на которые я хотела бы обратить внимание перед тем, как мы продолжим разговор. В частности, он сказал о том, что продажа Массандры – это пополнение бюджета, но это очевидно, конечно, да, когда речь идет о таком процессе, как приватизация, даже в случае с аннексированным Крымом. Но вот действительно появилось заявление подконтрольного России вице-премьера Крыма Ирины Кивика. Она сказала о том, что часть денег, полученных Крымом от продажи Массандры, направят на медицину, жилищно-коммунальное хозяйство, соцполитику и образование. Напомню, что Массандру продали за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Вот Александр Лиев сказал, что эта цена не соответствует тому, сколько реально стоят активы Массандры. Тем не менее, по словам Ирины Кивика, часть прогнозных доходов от реализации вышеуказанных акций, практически это 50%, направят на следующие вот упомянутые расходы. Ну, подробнее можно найти информацию на сайте Крыминформ. Кроме того, по поводу перспектив крымского вина. Вот тоже я, когда готовилась к эфиру, искала, было мне интересно найти, вот как, возможно, уже российские медиа реагировали на то, что как получилось так, что Массандра и Новый Свет оказались в руках одного и того же собственника, и нашла публикацию на сайте российского издания РБК, в котором это издание со ссылкой на свои источники написало о том, что один из возможных сценариев, который якобы обсуждался потенциально в свое время, после уже начала аннексии Крыма, это то, что в Крыму может быть создан некий единый винный кластер за счет объединения нескольких предприятий, находящихся в так называемой, да, госсобственности под единым управлением. Мы видим, что и Новый Свет был приватизирован, и Массандра была приватизирована. Кроме того, на протяжении последних нескольких лет изменился собственник у завода Инкерман в Севастополе. К слову, Южный проект ему прогнозировали, да, сулили то, что это тоже будет собственник Инкермана, но, тем не менее, там другой собственник. Так вот, РБК, рассказывая о судьбе этих предприятий, сказал о том, что якобы обсуждались вот такие планы на создание винного кластера. Насколько это соответствует действительности, увидим. Пока же, напомню, РБК это сообщала со ссылкой на свои источники. Тот факт, что Россия присвоила себе по факту, да, Массандру в 2014 году, является предметом расследования украинских правоохранительных органов. 14 декабря 2020 года, то есть на этой неделе, в интервью изданию «Зеркало недели» прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный рассказал, что его ведомство расследует несколько эпизодов, касающихся имущества Массандры, кроме непосредственно присвоения. Это еще и продажа земли под виноградниками в Гурзуфе компании, связанной с собственником Лукойла Вагитом Алекперовым. Это производство в отношении подконтрольного России уже бывшего директора Массандры Янины Павленко, которая открыла 240-летнюю бутылку вина Херес де ля Фронтера для Владимира Путина и Сильвио Берлускони уже после начала аннексии Крыма Россией. Напомню, что Янина Павленко уже не является генеральным директором «Массандры» с недавнего времени. Она сейчас исполняющая обязанности главы подконтрольной России администрации Ялты. Кроме того, как отметил прокурор Автономной Республики Крым Игорь Паначевный, теперь вот это дело «Массандры» условное пополнится еще и компанией-покупателем. Игорь Паначевный также отметил, что украинская прокуратура считает так называемую национализацию «Массандры» военным преступлением. Почему? Он объяснил в интервью «Зеркало недели». Мы начитали этот фрагмент. Давайте послушаем.
Согласно 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года, государству-оккупанту запрещается присваивать как публичную, так и частную собственность на оккупированной территории. Государство-оккупант имеет право пользоваться публичным имуществом только в военных целях. В этом случае после оккупации полуострова РФ имущество Массандры национализировали, фактически экспроприировали, передали в федеральную собственность управлению делами президента РФ, потом вернули в собственность Республики Крым. Собственно, никакой военной необходимости в таком присвоении и передаче имущества не было. А выставление на аукцион активов Массандры и ее покупка российской компанией подтверждают тот факт, что оккупационная администрация, кроме того, что незаконно завладела этим имуществом, еще и незаконно им распоряжается.
Это был фрагмент интервью прокурора Автономной Республики Крым Игоря Паначевного за 14 декабря. Мы этот фрагмент начитали. Интервью было изданию «Зеркало недели». Еще одно небольшое примечание по поводу реакции украинских органов на вот эту так называемую приватизацию Массандры в Крыму 14 декабря. Массандра, ну, имеется в виду по законам Украины, принадлежит Министерству аграрной политики. И сейчас оно называется Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Мы обратились в ведомство с просьбой прокомментировать факт того, что подконтрольной России чиновники Крыма продали Массандру российской компании. В своем письменном ответе ведомство только обратило внимание на то, что согласно украинскому законодательству объекты государственной собственности, которые находятся на временно оккупированной территории, не подлежат приватизации до полного восстановления конституционного строя Украины на временно оккупированных территориях. Напомню нашим слушателям, сегодня мы говорим о винзаводе «Массандра» в Крыму. 14 декабря стало известно о том, что подконтрольные России чиновники Крыма продали это предприятие российской компании под названием «Южный проект». Продали за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. И мой вопрос к вам, наши дорогие слушатели, как вы оцениваете факт, да, продажи «Массандры» в нынешних крымских реалиях? Как думаете, как будет развиваться предприятие после того, как его приобрела вот эта российская компания? И как вообще вы считаете, вот эта цена в 5 миллиардов рублей, насколько она адекватна? Да? Потому что знаю, что многие наши слушатели бывали, наверное, и на экскурсиях, и на дегустациях в Массандре. Интересно ваше мнение. К нам присоединяется в эфир украинская журналистка Валентина Сама, руководитель Центра журналистских расследований. Валентина, добрый вечер.
Добрый вечер.
В чем вы видите цель вот этой так называемой приватизации Массандры в Крыму? Что будет с этим предприятием, как считаете?
Присвоение. Какая же цель? Люди приобрели за ту цену, за которую они захотели, судя по всему. Мы понимаем, кто такой господин Ковальчук, какую роль он играет в жизни господина Путина. Мы также понимаем, что Массандра, объединение Массандра, это не один завод, это 9 заводов, 9 совхозных заводов, это тысячи гектаров виноградников, это коллекция, это, ну, инотека, это редчайшие вина дорогие, и подвалы галицинские. Это царский актив. И понятно, что в России, в авторитарной России, в то время, когда, я так понимаю, уже Владимир Владимирович начал задумываться о том, что же будет завтра, да, мы видим изменения в Конституцию, в том числе, изменения, которые связаны с гарантиями уходящему президенту, ушедшему президенту, его приближенным, он может всем человек из своего окружения сделать сенаторами пожизненно, как себя самого, да. И мы видим, что самые дорогие активы крымские, они прибираются к рукам тем иным способом, начиная с 2014 года. Ведь это не сейчас произошло, да, это уже мы видим то, что оформлено, формализовано. Акционирование Массандры, это приватизация, квази такой конкурс, квази аукцион, когда совершенно пустышка, компания, зарегистрированная в октябре месяце, то есть уже даже после объявления о приватизации, выставляется как бы конкурентом компании, которая принадлежит Банку России, значительную часть которого контролирует господин Ковальчук. И я так поняла, у вас следующим гостем, участником программы будут российские коллеги, которые провели роскошное расследование о канцельерии господина Путина Ковальчуке, да? Это да. Очень важно, это очень знаково, и это отвечает на все вопросы, потому что этот царский актив, он не мог никому достаться, ни государству российскому, ни каким-то другим бизнесменам, он может достаться только царю. Это первый момент. Второй момент, что я думаю о том, что с ним будет. Ну, в какое-то время, может быть, какое-то время они поиграются в виноделов. Вот. Но то, что мы будем все меньше с каждым днем знать о том, что там происходит в Массандре, что происходит с ее виноградниками, что происходит с коллекцией, мы можем посмотреть на новый свет. Та же компания, Южный проект, которая контролируется Банком России и Ковальчуком, та же компания приобрела в 2017 году новый свет. И вот если вы зайдете в открытые ресурсы, которые существуют в России, чтобы посмотреть на финансовые отчеты, то вы не найдете уже больше отчетов никаких 2017 года, 2017 года уже нет финансовых отчетов в открытом доступе. Хотя до этого мы видели, как росла прибыль у нового света, даже после 2014 года. Вы увидите, что с 2017 года новый свет не производит вообще никаких закупок. Мы не знаем, что, в отличие от Массандры, у нового света нет своих виноградников. Весь виноматериал для производства игристых вин новый свет покупает в хозяйствах виноматериалы, да, для купажа. И поэтому мы не видим, какой виноматериал закупают, по какой цене, откуда его везут, откуда вообще столько виноматериала в Крыму. Мы знаем, что производство росло и в Новом Свете, и в Массандре. Безумное количество появилось объема этих вин. Но из чего они делаются? Только виноматериала в Крыму не производится. Поэтому крымские вина нужно уже брать в кавычки. Потому что есть предположение у виноделов и виноградарей, с которыми я продолжаю общаться, знакомыми, и они говорят, что везут отовсюду.
Поняла, спасибо вам большое. Это была Валентина Самара, руководитель Центра журналистских расследований, украинская журналистка, к слову, автор интервью с Игорем Паначевным, которое мы цитировали относительно Массандры в том числе. Я напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы говорим о том, что 14 декабря стало известно, что Массандру в Крыму все-таки продали, и купила Массандру общество с ограниченной ответственностью «Южный проект» за 5 миллиардов 327 миллионов рублей. Что нам известно о Южном проекте? В частности, это компания, которая купила завод шампанских вин «Новый свет» под Судаком, или даже правильнее будет сказать, наверное, в Судаке в 2017 году. Вот теперь Массандра. Эта компания, Южный проект, связана с Банком России, основным владельцем которого является Юрий Ковальчук. Кто это, обсудим после небольшой паузы.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню то, о чем уже упомянула в нашем эфире, что Юрий Ковальчук и Банк России находятся под санкциями Соединенных Штатов Америки с 2014 года. И как раз тогда, когда в 2014 году стало известно, что и Ковальчук, и Банк России попали в этот санкционный список США, президент России Владимир Путин заявил, что намерен поддержать этот банк, открыл там счет и заявил, что будет получать теперь через этот банк свою зарплату. Как президент России. Сам вот этот российский миллиардер Юрий Ковальчук не является очень публичным. Интервью, вот, которое можно найти в открытом доступе, оно как раз-таки 2014 годами датировано. Можно предположить, что это было какое-то такое исключение из правил. Тогда Юрий Ковальчук пообщался с российским телеведущим Дмитрием Киселевым. И предлагаю послушать, как он тогда комментировал тот факт, что попал вместе со своим банком в санкционный список США.
Может быть, неудачный пример, но вот представьте себе, что вы решили улучшить свои жилищные условия. И вам подобрали отличную квартиру в новом доме. Или евроремонт, отличные унитазы. Все нравится. Но когда вы подписываете договор по этой квартире, вам написали, что вы, например, директора этого ЖЭКа или кого, критиковать не можете. И не можете дружить с соседом слева. В этом случае, я думаю, что стоит подумать, сидеть ли на этом дорогом унитазе и бояться критиковать директора ЖЭКа или не дружить с соседом, который тебе нравится. И в этом смысле все то, что происходит сейчас, дает основания и для общества, и для бизнеса, серьезно, и для государства в целом, серьезно заняться самими собой.
Несколько дней назад, 9 декабря, на сайте издания «Проект» вышел большой материал о том, кто такой Юрий Ковальчук. Это третья часть расследования цикла «Железные маски». Авторы называют Юрия Ковальчука не иначе, как вторым человеком в стране. Почему? Мы узнаем у следующего гостя нашего эфира. С нами на прямой связи Михаил Рубин, заместитель главного редактора российского издания «Проект». Михаил, добрый вечер.
Добрый вечер.
Для наших слушателей из Крыма, которые узнали накануне, как минимум накануне, что Юрий Ковальчук и связанные с ним структуры приобрели очень важное для крымчан предприятие «Массандра», как бы вы объяснили, кто такой Юрий Ковальчук, в частности, президенту России Владимиру Путину?
Юрий Ковальчук – это очень давний друг Владимира Путина. Они познакомились еще в начале 90-х, когда Путин еще был вице-губернатором Петербурга, а Ковальчук создавал тот самый Банк России. И, собственно, группу людей, которых мы теперь знаем как кооператив «Озеро», и, собственно, вот эта вот группа друзей Владимира Путина, она тогда так и образовалась. Они создавали коммерческое предприятие, они создавали, вернее, финансовую структуру Банк России, им нужна была какая-то помощь. Им нужен был человек, который, с одной стороны, связан с силовиками, с другой стороны, представляет власть в Петербурге, потому что просто так получить этот банк тогда было невозможно. Это был банк КПСС. В общем, им нужна была, по-простому говоря, крыша. Вот они пришли тогда к Владимиру Путину, и так началось, он им дал банк, действительно. И так началась многолетняя история дружбы. Там была целая группа людей, но со временем Юрий Ковальчук стал самым близким. И что важно, люди из кооператива «Озеро» со временем, многие из них стали получать важные высокие должности. Например, Владимир Якунин стал главой РЖД, а Андрей Фурсенко стал министром образования, сейчас он помощник президента. А вот Юрий Ковальчук никогда не хотел получать никаких важных официальных должностей. У него этих должностей нет, он просто владелец Банка России, но при этом он действительно из всех людей стал со временем самым важным и близким к Путину.
Почему в пресс-релизе Министерства финансов США за 2014 год Юрий Ковальчук фигурирует как кассир Путина? Это связано с тем, что Владимир Путин получает через Банк России зарплату, или там какая-то история глубже?
История, конечно, намного глубже. Там, наверное, есть много обстоятельств. Мы, когда готовили наше расследование, мы сосредоточились на том, чтобы доказать, по крайней мере, по косвенным признакам, что Банк России – это действительно личный банк Путина. То есть, еще раз, Ковальчук – главный акционер Банка России, но по очень многим и многим признакам мы видим, что это личный банк Путина. Мы нашли как минимум два доказательства этому. Мы нашли, вернее, доказательство на самом деле одно. Оно заключается в том, что акции Банка России дают и отнимают в зависимости от личного расположения самого Путина. Доказательство первое. Женщина по имени Светлана Кривоногих, о которой мы рассказывали во второй части нашего расследования, это мы ее называем близкой подругой Владимира Путина, она мать предполагаемой третьей дочери нашего президента. И вот эта женщина, очень близкая к Путину в любом случае, она является акционером Банка России, хотя она не банкир, никогда не была богатым человеком, она начинала как простая уборщица. И вот после того, как она, значит, подружилась с президентом, она стала вдруг акционером Банка России. Это можно было бы считать совпадением, если бы не другое обстоятельство, а обратная история о том, как акции не дали, а отняли. Есть такой человек Кирилл Шамалов, вернее, есть старый друг Путина по кооперативу «Озеро» Николай Шамалов, и он был акционером Банка России. Потом его сын женился на дочери Путина, на дочери от официального брака, на Екатерине Тихоновой. Потом этот брак, так бывает, он распался. И как только брак распался, Шамалов лишился акций Банка России. Причем большого пакета. Там речь идет не о копейках. Это 10% – это огромные деньги, это миллиарды. Просто чтобы, значит, наши слушатели понимали. У человека просто в одночасье отобрали акции банка. Так что да, безусловно, похоже, что они были правы, когда называли его кассиром. Уж точно он контролирует там личный банк Путина. И дело, конечно, не только в банке. Он вообще контролирует очень многие активы в пользу Владимира Путина.
Михаил, что связывает Юрия Ковальчука с Крымом? Вот уже второе винодельческое предприятие приобрела компания «Южный проект», связанная с Юрием Ковальчуком и Банком «Россия». Это, ну, какой-то личный интерес или это необходимость как-то что-то инвестировать в Крым? Так как говорили сегодня в нашем эфире некоторые наши гости, они говорили о том, что есть необходимость инвестировать в Крым, это могут позволить себе только люди из какого-то близкого окружения Владимира Путина, у которых есть какие-то гарантии для такой деятельности?
Ну, вы знаете, это спор о том, что вначале курица или яйцо. Не поймешь, что ли здесь дело в том, что только близкие Владимиру Путину люди могут получить доступ к крымским активам. То ли вообще как бы Путин считает, что нужно... Значит, ему просто доверить некому этот актив, и это, наоборот, некая нагрузка, о которой они потом уже стали использовать в коммерческих целях. Да, но это не столь важно. Просто факт в том, что к 2014 году, когда Крым стал российским, после этого, к этому моменту уже друзья Путина и вообще вся экономика была сформирована так, что... вся экономика была сформирована так, что она была под контролем друзей президента России. Поэтому так уж получилось, что к 2014 году Ковальчук и другие люди, но Ковальчук в значительной степени в первых рядах, так скажем, стали брать под контроль. Там же не только, ну, по-моему, там три уже винные марки, значит, как минимум переходит к Ковальчуку. Там это и транспорт, и железные дороги он там кредитует, и недвижимость в значительной степени. Просто Крым – это очень важный актив, он контролируется непосредственно там, не знаю, если бы речь шла, не знаю, о каком-нибудь очень дальнем российском регионе, который российской элите не очень важен, наверное, может быть, бы так бы не было. Но поскольку речь идет о регионе, который политически безумно важен, так получается, что им занимаются друзья. Во всех смыслах этого слова. Там уже доходит же до смешного. Мы описывали в нашем расследовании, не знаю, насколько это интересно радиослушателям, но мы описываем в нашем расследовании комичную историю, как пилот батискафа, который погружал Путина на дно Черного моря в Балаклаве, оказался родственником Ковальчука, внучатым племянником его. Понимаете, то есть если уж пилот батискафа, которого погружает на дно Черного моря, должен быть родственником Ковальчука, то понятно, что финансовые активы в таком важном регионе тоже должны быть связаны с Ковальчуком. Ну, вот так все устроено.
Поняла, спасибо вам большое. Это был Михаил Рубин, заместитель главного редактора российского издания «Проект». О пилоте батискафа в Балаклаве, но и не только об этом, вы можете прочитать подробнее в третьей части расследования издания «Проект» под названием «Железные маски». Вот это как раз третья часть, которая вышла 9 декабря, полностью посвящена Юрию Ковальчуку. Почему мы упомянули о нем в этой части нашей программы на радио «Крым Реалии»? Потому что как раз-таки структура, связанная с российским миллиардером Юрием Ковальчуком, приобрела 14 декабря винный завод «Массандра» в Крыму. Я напомню, что Украина считает сделку и любые подобные сделки незаконными, как и сам факт так называемой российской национализации, которая прошла в Крыму после начала аннексии Крыма в 2014 году. Эта так называемая национализация является предметом одного из обращений Украины, в частности, в Международный уголовный суд. Я скажу о том, что, вот, например, Министерство иностранных дел Украины назвало юридически ничтожной продажу «Массандры» в Крыму. В Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сказали о том, что вот эта самая сделка может стать поводом для новых санкций против России за действия в Крыму. Что касается заявлений, которые звучат из Крыма в последние несколько дней и недель, то можно отметить, что под контролем подконтрольной России власти Крыма заявляют о том, что якобы вот эта самая приватизация может помочь предприятию в развитии. Например, давайте мы послушаем Сергея Петелина, заместителя подконтрольного России министра сельского хозяйства Крыма. В комментарии «Крым-24» он выразил уверенность, что приватизация Массандры позволит модернизировать предприятие.
Мы и уверены даже, что это отразится только положительно на предприятии, потому что любой бизнесмен, который уже вложил, давайте так, не менее 5 миллиардов, и который видит необходимость вложения еще не менее 10 миллиардов, вряд ли будет после этого заинтересован в некачественной продукции. Поэтому мы уверены, что продажа предприятия, продажа акций предприятия приведет к увеличению и количества производимой продукции, и самое главное – качества.
Ну и в Массандре, я имею в виду, в нынешнем руководстве Массандры приводят такие данные, что сейчас на предприятии изношено оборудование, сельхозтехника, которая нужна для производства, в частности, и вин, и надеются на то, что вот эта приватизация поможет это все обновить, в частности, надеются, что инвестор найдет 4 миллиарда рублей, которые нужны для обновления виноградников. В начале октября радио Крым Реалии спросили бывшего директора Массандры Николая Бойко, как он оценивает на тот момент перспективу продажи предприятия. Отмечу, что Николай Бойко возглавлял Массандру на протяжении 29 лет.
Все то, что задумано, а задумано оно было, скорее всего, до 2014 года событий, будет выполнено. Почему я так рассуждаю? Потому что 9 месяцев я проработал в условиях этой системы, и чтобы защитить Массандру, которую формировали, лелеяли, холили, работали на которой десятки поколений, мы подготовили закон о Массандре и отправили в Государственную Думу, где он благополучно затерялся. Потери виноградников начались уже буквально с апреля 2014 года. Поэтому все то, что запланировано, все будет выполнено. Кто-то написал сценарий. Надо сказать, что обеспечение выполнения этого сценария просто талантливо разыгрывается. Все средства массовой информации, все чиновники, все карательные органы поддерживаются. Почему еще я говорю, что перспективы очень туманные и тревожные? Потому что мы вот обозначаем, вот придет инвестор, вот модернизация производства, новое оборудование. Да, это важно, но на сегодняшний день на передний план вышли виноградники. Не знаю, кто туда придет, он должен вкладывать громадные средства, чтобы компенсировать то, что на сегодняшний день почти 800 гектаров запущено, не обрабатывается.
Но во что готов вкладывать свои деньги новый собственник Массандра, а это российская компания под названием «Южный проект», неизвестно, потому что компания пока ни с каким публичным заявлением не выступала. Пытались мы на протяжении дня сегодня с этой компанией связаться, никакого ответа мы не получили. Юрий Ковальчук, который является основным собственником Банка России, а именно с этим банком связана компания «Южный проект», тоже никак не комментировал покупку Массандра. Пока вот тот факт, что Массандра продана российской компании, комментируют только подконтрольной России чиновники Крыма, депутаты Госдумы России из аннексированного Крыма, ну и некоторые представители этого предприятия. Если в компании «Южный проект» или, возможно, в каких-то аффилированных компаниях, которые будут иметь отношение к дальнейшей судьбе Массандры, захотят как-то прокомментировать все то, что было сегодня в эфире сказано, пожалуйста, у вас есть такая возможность. Я только отмечу, что я вижу у нас в комментариях, упоминают Янину Павленко. На самом деле Янина Павленко уже не является генеральным директором Массандры. Она была генеральным директором до недавнего времени, но сейчас она исполняющая обязанности подконтрольной России администрации, главы подконтрольной России администрации Ялты, и планирует в конце декабря принимать участие в конкурсе на замещение должности главы администрации Ялты. Янина Павленко возглавляла Массандру с 2015 года. До этого она возглавляла завод шампанских вин «Новый свет». Этот завод, напомню, в 2017 году тоже был приватизирован этой такие российской компании «Южный проект». Также успеваю еще проанонсировать, о чем будет завтрашний утренний эфир. Подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что на полуострове 15 декабря начинается масштабная вакцинация от коронавируса. Речь идет, конечно же, о российской вакцинации. вакцине первыми будут прививать медиков. По данным Аксенова, поступившей в Крым вакцины хватит, чтобы привить 500 человек. Подробнее в утреннем эфире 16 декабря. Слушайте с 9 часов утра. Ну и можете прямо под нашим эфиром здесь оставлять комментарии, если бы у вас была такая возможность, согласились ли вы на вакцинацию российской вакциной от коронавируса. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. До свидания.